Глава 26. Главный старейшина предложил ни много ни мало объявить независимость Хедебю и ее выход из состава империи. Старик говорил это с тяжелым сердцем, вздохнув при этом, что всю жизнь он сражался с мятежниками, а на старости лет, похоже, ему самому придется стать мятежником, но и послать имперский конвой к хаосу. Идея была смелая. А впрочем, что еще ожидать от безрассудных драконов, привыкших все решать силой? Впрочем, это показывало их готовность следовать своей клятве до конца. Вот только потерять вассалов сразу после того, как их получить, мне совсем не улыбалось. И да, я был согласен с выводом как своих командиров, так и аналитиков линии, что конкретно этот флот в бой не полезет. Находись мы где-то на фронтире, да хотя бы в том же Сальваторе, я мог бы позволить Лундгрену это сделать, понадеявшись на то, что империи в данный момент совсем не до мятежников. Но, судя по всему, система Хедебю оставалась последним коридором, через который в империю шел эссенс с неизвестной системы. И если я попытаюсь перерезать эту пуповину, то тут уж империя найдет силы и средства, дабы поставить на место выскочку. Так что идею старого дракона я с благодарностью, но отверг, в итоге сам связавшись с командиром конвоя. «Командир наемного подразделения «Дети Императора» Антон Ноунейм, слушаю вас», — произнес я в микрофон.
«Говорит контр-адмирал Отто Штольц. Что вы себе позволяете, наемник? Почему ваши корабли еще не заглушили двигатели и не готовы принять абордажных команд? Почему?»
«Адмирал, заткнитесь!» — устало сказал я, задолбавшись слушать этот пафосный спич. Собеседник на той стороне ненадолго замолк, как снова начал.
«Какого хаоса ты себе позволяешь?»
«Я сказал, заткнитесь!» — сильно повысил голос я. «Если вы хоть что-то еще вякнете, то вы не получите ни грамма продуктов и ни капли топлива. Это я вам обещаю. Данная система недавно подписала вассальный договор со мной, так что по факту это моя система». На этот раз на той стороне прошло в молчании больше времени. Однако голос адмирала стал чуть более спокойным, хотя он все еще с трудом держал себя в руках.
«Этот договор не имеет юридической силы. Неслыханное дело. Как может благородная линия давать вассальную клятву наемникам?»
«Разреши?» Отодвинул меня старый Улли. «Я Улли Лунгрен, главный старейшина линии Фафнира, подтверждаю данную нами клятву и считаю ее действующей».
«Мы разнесем ваши корыта в клочья именем императора», —
снова начал заводиться адмирал. «Еще слово, и вы точно не получите вообще ничего», — добавил я. «Если вам нужны припасы, а я вижу, что они вам нужны, то давайте закончим с угрозами и перейдем к торгу».
«К торгу?»
Адмирал так удивился, что, похоже, даже его гнев несколько поутих.
«В империи военное положение. Вы обязаны отдать требуемое нам бесплатно».
«Мы не будем этого делать», — теперь этого адмирала перебил старейшина. «Либо вы покупаете то, что вам нужно, либо летите дальше».
«Да мы вас...»
«Да что ж такое? Адмирал явно не владел собой». «Уничтожите?» — хмыкнул я. «Возможно, даже скорее всего. Вот только ваш ценный груз, боюсь, пострадает. Да и многие из вас умрут во славу империи императора».
«Еретик!»
— завизжал адмирал. «Никак нет», — покачал головой я. «Верный слуга империи императора, поставленный в трудное положение этой самой империи и императором. Итак, наши условия. Присылайте список требуемого вам, а я вам дам ценник. И да, оплата применяется исключительно эссенсом».
«Что?»
Похоже, собеседник тоже начал закипать. «У вас час на размышление», — сказал я и отключил эфир. Лундгрен задумчиво смотрел на меня и качал головой. «Без обид, Антон, но ты либо самый большой идиот из всех, кого я видел, либо чертов гений. Ты так уверен, что они не пойдут в атаку?» «Ну, не совсем я. Это информация от адмирала Дюрера. А ему доложил один из бывших старпомов, служащих в одном из таких спецконвоев. У них очень четкая инструкция – максимально избегать боестолкновения. Более того, они даже не могут оставить здесь часть флота, когда грузовики последуют дальше. Такой же жесткий приказ – ни в коем случае без смертельной опасности для конвоя не разбивать ордер. А смертельной опасности, как вы видите, для них здесь пока не существует. Так что у имперцев есть два выбора. Либо они соглашаются на наши условия, либо пытаются найти другую планету или систему для пополнения запасов. Кстати, у них есть такая?» Лундгрен взглянул на своих офицеров-аналитиков, что присутствовали здесь же. Молодой майор встал и покачал головой. Есть такая вероятность, что в 3 неделях от нас есть система, принадлежавшая линии Такайда. Вот только по нашим оценкам у мелких кораблей топлива не хватит. Крейсеры и грузовики должны дотянуть, но такого запаса топлива фрегаты и эсминцы с собой не несут. Что ж, будем ждать вестей. Через 49 минут ожила, на удивление, не рация, а ментат-связист, что сидел неподалеку. «Сэр, у нас вызов». «Откуда?» «С земли, сэр». «Ну, давай». Глаза ментата закатились. В данный момент осуществлялась самая быстрая связь во Вселенной, ментальная, когда два человека с нужными навыками, используя сущности, соединялись через подпространство, осуществляя мгновенную коммуникацию. Причем платил за это всегда вызывающий. В зависимости от расстояния платил очень много. Это была дорогая, но чертовски эффективная штука. Подсоединенный шлем превращал разговор в обычные радиопереговоры. Ментат выступал здесь просто как живой передатчик. «Говорит имперский советник 3-го ранга, сестерцей Лекос. Что во имя императора вы там творите?» В помещении наступило гробовое молчание. Я, честно говоря, ожидал кого-то подобного, но не настолько, чтобы сам член имперского совета вмешался в обычные переговоры. Похоже, что конвой был им действительно нужен. «Здравствуйте, советник. Я Антон Ноунейм, а имперский конвой хочет пополнить припасы в моей системе. Но мы никак не можем прийти к согласию по поводу справедливой оплаты товаров». «Вы там с ума все сошли? Представляете, чем это вам грозит?» «Представляю. Ничем», — кивнул я. «Вы обязаны предоставить требуемое конвою». «Не совсем так. В рамках закона о военном положении...» Я подвинул планшет, куда мне перекинули нужную статью. «Говорится о том, что мы беспрекословно обязаны подчиниться имперскому командиру. Но тут есть несколько поправок. И одна из них — при наличии требуемого, если это не несет опасности для жизни граждан империи. Так вот, официально заявляю, отдав нужное, погибнет много законопослушных граждан империи. То есть отдавать вы не можете, а продать можете. Именно. Ведь на вырученные средства мы обеспечим граждан империи всем необходимым». «Что за чушь вы несете, наемник?» «И еще», пропустив мимо ушей яростный выкрик, продолжил я. «Как я понимаю, учитывая нынешнее положение вещей, Хидебю необходимы империи для транспортного коридора. Поэтому что-то мне подсказывает, что такие конфликты будут возникать и дальше, если мы не решим их прямо здесь и сейчас». «Да мы просто пошлем флот и захватим вашу систему, поправ права и обязанности линии, которые даны им императором. Тяжелые времена требуют тяжелых решений». «Даже если это будет так», — согласился я, «как долго и в каком составе вы сможете удерживать здесь флот для защиты? Вы ведь знаете, что все окрестные системы захвачены хаосом, и мы каким-то чудом отбили атаку хаоса в этой системе совсем недавно. А оставив эту систему беззащитной, очередной конвой, безусловно ценным для вас грузом, рискует попасть прямо в лапы хаоса. А потеряв единственный коридор поставки, я не знаю, как вы будете действовать дальше». Теперь замолчал советник. Я решил не тянуть кота за хвост, а обозначить свою позицию. «Я готов заключить с империей контракт на охрану этой системы любой ценой». «Какой самоуверенный наемник!» — хмыкнул имперский чиновник. «Ты думаешь, что вы справитесь?» «Я не думаю, я в этом уверен. Хаос может прийти завтра, послезавтра или уже сегодня. Так вот, у меня уже есть силы, достаточные для защиты. А в ближайшее время их будет здесь еще больше». «Сколько нужно вам для передислокации флота, который еще нужно где-то найти?» «Прикиньте плюсы и минусы, советник. Мне кажется, я предлагаю вам хороший выход». «И ты хочешь получать оплату эссенсом?» «Именно», — подтвердил я. «А что здесь такого? Эссенс всегда использовался в качестве альтернативной валюты». «Вот только не в нынешние времена», — ответил собеседник. Он, в отличие от импульсивного военного, был абсолютно спокоен и настроен по-деловому, что меня несказанно радовало. «Но такова моя цена. Я готов поторговаться по объему, но имперские реалы я в оплату не возьму. Ты понимаешь, наемник, что война рано или поздно кончится? Мы загоним хаос в то адское пекло, откуда он вылез, и мы припомним тебе этот разговор. В последнее время мне так часто угрожали разные люди, что у меня появился некоторый иммунитет на подобные угрозы». «Ждите», — коротко бросил советник. «Но я тебя запомнил». «Да на здоровье», — хмыкнул я после того, как собеседник бросил трубку. Рядом шумно выдохнули сразу несколько человек. «Ну что ж, следующий сигнал должен идти от конвоя, я уверен. Как вы думаете, это будет сообщение о согласии или бортовые залпы главного калибра?» «Ни хрена не смешно, Тоха!» — подал голос Пашка, который уже приперся на огонек и открывший рот первый раз за все это время. «А похоже на то, что смешно мне?» — повернул к нему я свой напряженный взгляд. «Да, я пошел ва-банк. Альтернативы были еще хуже. Скорее всего, нам бы просто дали уйти, не ввязываясь в погоню. А что потом? Возвращаться сюда и каждый раз убегать при прибытии имперского конвоя, безропотно отдавая ценные ресурсы? Боюсь, первыми, кто на меня косо посмотрит, это мои новые гордые вассалы. Сейчас они смотрели на меня несколько настороженно, но вот что-что, а вот презрения в их взгляде точно не было». Зашикал огонек вызова. «Вызов с головного крейсера конвоя!» «Давай!» — махнул я.
«Говорит адмирал Штольц, мы согласны. Готовы обсуждать цены и условия обмена. С вами свяжется мой заместитель».
После того, как он отключился, еще один вздох прокатился по комнате. С облегчением еще явно слышалась откровенная радость. Кто-то от переизбытка чувств хлопнул в ладоши, кто-то хлопнул другого по плечу. Напряжение спадало. Старый Лундгрен посмотрел на меня новым взглядом. «Парень, тебе говорили, что у тебя стальные яйца?» Тут уж не выдержал и засмеялся Смирнов.
«Примерно так же часто, как и угрожали».
«И да, обычно это говорили после того, как сначала угрожали». Не выдержал и улыбнулся я. Кажется, проблему с дефицитом эссенции я слегка решил. Понятное дело, что продукты и топливо стоят реальные копейки. Но, по крайней мере, эти копейки я получу в виде эссенса. Кажется, на имперском рынке его уже нельзя было купить за реалы. За любые суммы. Контракт был подписан. Конвой мы снабдили всем необходимым, и он проследовал дальше по маршруту. А я себя еще глубже загнал в ту яму, из которой не видел выхода. Если у меня еще оставались мысли постепенно перевести всех людей из Хидебю на Сальватор и уговорить в этом гордых драконов, то сейчас этого я не мог себе позволить. Наоборот, этот Сальватор находился еще в принципе в окружении имперских миров, а вот вокруг Хидебю на многие световые годы царило уже царство хаоса. Контракт был заключен именно на охрану системы. Потому что что-то мне подсказывает, что заключи я контракт именно на продажу топливопродуктов, состав конвоя в следующий раз расширился как минимум на несколько танкеров и грузовых кораблей с продуктами, что зарубит мой бизнес-план на корню. Так что все, что я мог, это поторговаться об охране системы. Но империя пошла на это, видимо, посчитав, что оно того стоит. Ведь дополнительные гражданские корабли – это дополнительные суда сопровождения, в которых и так был дефицит на настоящий момент. Так что они просто ограничивались штрафными санкциями и наличие нужного товара для конвоев в необходимых количествах возлагалось уже на мои плечи. Думаю, справлюсь. Мы сидели в небольшом уютном ресторане, что сохранился в крепости драконов после вторжения хаоса. Надо сказать, что как раз столица особо не пострадала. До нее войска одержимых так и не дошли. С продуктами было напряжно, но запасы еще были, особенно учитывая то, что население после вторжения врага стремительно уменьшилось. Кроме того, сюда уже летели грузовозы с Сальватора, чтобы пополнить запасы. Еда была простая, но вкусная. Я собрал всех своих доверенных лиц, дабы обсудить всю сложившуюся ситуацию. Дюрер с парой штабных офицеров, командиры пехотных полков с избранными комбатами, точнее, самыми наглыми, ну и, конечно же, мои одаренные друзья. Не хватало только Рафаэля, который решал наши финансовые вопросы где-то далеко. «То есть у тебя нет ни малейшего представления, что делать дальше?» — уточнил Пашка после моего короткого объяснения. «Есть пара предположений. У меня всегда есть план, как ты знаешь», — улыбнулся я. «Но я хотел бы послушать, что на это скажете вы». «Напрашивается передислокация всех сил сюда, на Хидебю», — нахмурился Дагор. «И оставить Сальватор без защиты?» — покачал головой я. Дюрер скривился. «Не прикидывайся, Антон. Я уверен, что ты рассматриваешь и этот вариант». Я кивнул. «Рассматриваю». «Ну вот. То есть ты давно прикинул, что Сальватор сейчас в относительной безопасности, в отличие от Хидебю? А нынешние наши силы в ближайшие, я не знаю, какое время будут привязаны к этой системе, если мы не придумаем чего-то экстраординарного».
«Сидеть здесь и охранять планету во имя Империи Императора?» —
усмехнулся я. «У меня были несколько другие планы. Единственное радует, что попутно с этим мы защищаем своих вассалов. Ну и плата в эссенсе тоже хороша. Вот только с подписанием этого договора мы практически полностью потеряли свободу действий. А если мы будем здесь сидеть безвылазно, то рано или поздно хаос пришлет такой флот, с которым мы не справимся». У меня в ухе запищал сигнал вызова. Судя по лицам офицеров, у них произошло то же самое.
«Внимание! В систему входят неопознанные корабли!»